Привет, я Алла Малабева.
Я Зоя Бойцева.
Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить, а все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала.
И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». 10 выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
Когда родители узнают диагноз ребенка, то, что ребенок не слышит, они готовы на все, чтобы он начал слышать и говорить. Когда им говорят про долгую реабилитацию, они готовы ездить в разные концы города, к разным специалистам, часто даже в другие города, чтобы ребенок был как все условно, да, чтобы он научился слышать и говорить. Но зачастую происходит так, что прогресс не наступает так быстро, как хотелось бы, или не наступает по каким-то причинам, родителям кажется вообще, и тогда у них опускаются руки. Это первая история, которую мы хотим обсудить с нашей сегодняшней гостьей. А вторая часть нашего разговора будет посвящена тому, как родителю взаимодействовать с педагогами массовых школ, если их ребенок собирается туда. И поговорим мы об этом с человеком, который, наверное, не нуждается в представлении, но все-таки мы скажем. Это Инна Васильевна Королева, доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского НИИЛОР и руководитель программы реабилитации детского сурдоцентра Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Инна Васильевна, спасибо, что пришли.
Здравствуйте, Зоя.
Инна Васильевна, ну давайте тогда начнем вот с первой части, которую я уже озвучила, о реабилитации ребенка, которую, как мы знаем, занимает минимум 5 лет, да, если мы говорим о раннем слухопротезировании глухого ребенка кохлеарными имплантами или слуховыми аппаратами. Часто за это время у родителей происходит выгорание, опускаются руки, им кажется, что вот у всех дети развиваются, уже говорят, а мой что-то не такой, что же делать, и зачем вообще вот это все было? Как им помочь, что делать в этой ситуации?
Ну, первое, что хочется, чтобы как можно быстрее пройти путь от момента, когда заподозрили что-то не так, до постановки диагноза и слухопротезирования, потому что, конечно, обеспечение с помощью современных технических средств возможности ребенку слышать — это ключевой момент в развитии ребенка и приближении его к нормативному развитию. А вот дальше, да, действительно, это длительный процесс, даже если мы рано выявились, протезировали своевременно, но если это очень большая потеря слуха, то задержка все равно будет. И я бы сказала, что это, как всегда, должна быть комплексная поддержка, в первую очередь сурдопедагогическую, но современный такой подход, семейно-центрированный, да, при котором специалист работает не только с ребенком, как часто раньше было, да, а он работает именно с самой семьей. Чем меньше ребенок, тем больше вклад именно активное участие родителей играет в этом. И здесь на то, насколько мы научим родителей использовать любые режимные моменты, бытовые ситуации для развития ребенка, умение слушать, понимать, говорить, общего развития ребенка, это будет важнейший момент. Общение с ребенком, что очень важно. Я бы сказала, что здесь, если медленно идет динамика, очень важно, чтобы сурдопедагог владел не только семейно-центрированным подходом, но и очень разнообразными методиками, которые разработаны для детей с другой патологией. Значит, он должен быть готов к изменению там, методического подхода, использованию, например, альтернативных средств коммуникации, или не бояться даже их использовать на начальном этапе, потому что ребенок уже очень хочет много нам сказать, а у него средств самовыражения очень мало.
Вы сейчас, простите, что перебиваю, говорите про использование жестов, да, каких-то на
начальном
этапе.
Ну, бытовых жестов. Вот последние эфиры в моем инстаграм посвящены жестам, да, потому что это страхи очень многих родителей, и сурдопедагоги этим пугают, да, что вот если вы будете использовать жесты, он никогда не заговорит. Это такой страх, который идет исторически от периода, когда не было протезирования. Тогда действительно это было нужно выбирать. Сейчас другая ситуация. Но это правильное использование жестов. И я бы сказала, очень важно для таких родителей показывать на занятиях сурдопедагога вот, и объяснять, почему вот такое мелкое какое-то действие ребенка это на самом деле прорыв, это шаг. Да? Потому что родителям не всегда очевидно, что когда ребенок произнес какой-то звук, он пытался тебе что-то сказать. И он даже не заметит этого звука. Да? Или что ребенок посмотрел правильно, использовал жест. Вот эти моменты позитивного движения ребенка очень важно, чтобы педагог на них обратил внимание ребенка. И поставить правильные цели, причем цели не долгосрочные, к которым долго идешь и кажется, что это путь бесконечен, а именно вот цель на неделю, цель на месяц, цель на 2 месяца или 3 месяца. Вторая — это, конечно, работа психолога, да. Каждый сурдопедагог, особенно использующий семейно-центрированные технологии, он, конечно же, выполняет эту роль психолога. И мама у нас плачет на груди, да, и мы обнимаемся, и сопереживаем им, что очень важно. И говорим так, заниматься. Говорим, заниматься, да. И там немножко там как-то пожестче с некоторыми. То есть это в зависимости от ситуации. Но, конечно, нужна профессиональная поддержка, профессиональная работа, потому что это может быть очень сложное состояние родителей. Это может быть работа именно над взаимоотношением мама и папа, потому что меняются отношения, когда появляется такой ребенок в семье. Это может быть проблемы с бабушкой, которая почему-то не принимает ребенка. Мы так, с таким тоже сталкивались. Поэтому это, конечно, профессиональная поддержка психолога. Я бы сказала, что здесь очень важный момент, да, родители, вот, настроившись на борьбу, они забывают о себе. Да? И в этом смысле вот настроить их на то, что у них должно быть свое время, у них должно быть время для себя, там, не знаю, для маникюра, для того, чтобы полежать в ванной. Да?
Вы сейчас страшные вещи говорите.
Чтобы не выгореть. Как получить удовольствие от каких-то простых действий на то, что вот, то, что я говорю мамам всегда так. А где у нас папа будет, да, потому что мама, сконцентрированная на ребенке с проблемами, часто лишает папу того внимания, вот женского, к которому он привык. И в результате у нас многие мужчины, как бы сказать, это не совсем мужчины, а такие сыновья, да, вот они потеряют эту мамочку, которую они так приобрели счастливо. И вот это вот сохранить, но при этом папу тоже выращивать на вот это совместное действие. И я очень большое внимание уделяю в своей работе, считаю, что важно. Это взаимная поддержка родителей, тех, которые уже прошли какой-то путь, да, которые окрепли и уже могут поделиться с другими. То, что делаете вы, да, ваша группа «Я тебя слышу», мне очень нравится это название, да, вот «Я тебя слышу», не только я ребенка слышу, я слышу ребенка, да, это очень ценно, я слышу другого родителя, вот это такой важный момент, потому что я вот сегодня буквально сейчас торопилась на подкаст, и у меня такая есть общая консультация на хирургическом отделении. И там были сейчас очень маленькие детки, все такие малявочки от 10 месяцев до 2 лет, но половина из них уже вторая имплантация, до 3 лет, половина из них уже вторая имплантация на втором ухе, да. И я так говорю, о, ура, так, мамы, которые уже прошли путь, да, уже там год имплантации, то, пожалуйста, поделитесь с другими мамами своим опытом, да, расскажите про проблемы, потому что вы не поверите, вам было 15 мам, только 2 из них занимаются сурдопедагогом. Это просто обвал. Это со вся страна, это не Петербург, потому что только питерская, она говорит, у нас все в порядке, да, в Питере.
Всё очень хорошо. Но это правда, в Питере правда все очень хорошо.
Мы создали 20 лет борьбы, извините, это не просто так, это 20 лет реальной борьбы. Поэтому вот 3 компонента. Сурдопедагог, потому что он показывает именно профессиональные приемы, которые направлены на развитие слуха, понимания речи, говорения и все остальное, на коммуникацию с ребенком. Психолога, который решает и проблемы взаимодействия мамы с ребенком, потому что грамотный психолог, но внутрисемейные отношения, приведение мамы в состояние принятия побыстрее этого решения. И, конечно, взаимная поддержка других мам. Спасибо интернету, спасибо многочисленным группам родителей, которые поддерживают своих регионов, группам ВКонтакте. Спасибо вам всем, мамы.
Ой, как приятно, хочется переименоваться в «Я слышу тебя и себя», как маму, да, это очень важно, правда, и про это действительно многие забывают, и получается то, что получается, когда мама света белого не видит, успех не такой быстрый, потому что вы абсолютно правильно сказали, что действительно какой-то прорыв для ребенка, а маме кажется, что вот когда заговорит полным предложением, сложно подчиненным, вот это успех, да, а какое-то там звукоподражание, ну, что там, подумаешь, это не так важно. В общем, мама, не забывайте о себе, это прям очень-очень важно. Васильевна, спасибо.
Я бы сейчас сказала, что вот в связи с этим я организовала сейчас такую серию мини-уроков для мам, потому что очень много маленьких детей, и вот эта беда, что с маленькими мало занимаются. Просто мало сурдопедагогов. Второе, еще меньше, то есть на порядок меньше сурдопедагогов, готовых работ и понимающих, что делать с ребенком годовалого возраста, полуторагодовалого возраста, там, 8-месячного. Они говорят, мы не знаем, что делать. И вот мама Алена из Челябинска, она у нас такой режим называется «Поможем Герману говорить», да? Mm-hmm. И она научилась радоваться таким моментом. Вот сегодня прислала тоже видео, обязательно его вот вставлю, прокомментирую. Ура! Он начал повторять речевки, потому что это жесты, да, мама безумно боялась их использовать, и он стал сначала жесты, а потом появились звуки, да, и это поверила. Или когда он вытянул губы трубочкой, это прорыв, потому что у него губы не двигались, и они мешали ему перейти к следующей фазе, когда появляются слоги. Вот эти мелочи как раз может только профессионал сказать маме, что нужно делать, что мешает ребенку перейти, скажем, от вот этого... Бадя-бадя-бадя-бадя-бадя-бадя. А это важнейшая веха в развитии речевого ребенка.
В этом выпуске у нас будет и второй эксперт. Психолог, педагог индивидуального обучения глухих и слабослышащих детей Ирина Моисеева.
Еще у родителей есть такие очень сложные моменты, которые возникают на протяжении всего времени взросления ребенка, от момента постановки диагноза и, наверное, до того момента, как он вообще поступил уже в учебное там, высшее заведение, да, или среднеспециальное. Это переживание и вообще вот такое ощущение, что ты вот стараешься, делаешь, просто вкладываешь все время, все силы, все свои эмоции, постоянные какие-то занятия, или ты вот постоянно учишь его говорить, а он вот ни в какую. И вот в какой-то момент просто опускаются руки, а ребенок вообще ничего не хочет, потому что, ну, он устал. И кажется, что все абсолютно вот впустую, и никогда ничего не будет уже хорошего. И это вопрос, который нам очень часто задают, часто пишут, это прям вот бесконечный какой-то вот, когда надо себя постоянно как-то взять в руки и идти дальше, а потом опять такая ситуация, вот что делать?
Да, эта ситуация очень типичная. Что делать? Во-первых, помнить, что это может быть сложно себе в моменте сказать, но постараться, да, что, ну, все родители, вот, которые занимаются с ребятами, да, вот с нарушенным слухом, они все без исключения большие-большие молодцы, и они просто большие герои, потому что то, что они делают, то, что делает каждый родитель, да, это огромный труд. Это преодоление своего страха, да, перед ситуацией, перед медицинским каким-то вмешательством. Это уже огромный труд. И вот если родитель сейчас вот находится в этой точке, где он находится, значит, он уже очень много преодолел. Вот. И можно чувствовать себя усталым. Можно. И в такой момент, значит, остановить вот эти вот опять-таки вот цепочку вот этих размышлений, которая покатилась, что все зря и все напрасно, и ничего не получается. Просто дать себе разрешение чуть-чуть отдохнуть сейчас, восстановиться, там, не спорить опять-таки с ребенком, не ругаться, который тоже устал, да, а немножко восстановиться и потом начать снова. Что еще в этом помогает? Второй важный момент — отмечать те маленькие успехи, которые есть, потому что их не может не быть. Даже если вы находитесь, казалось бы, на одном месте, значит, вы потратили очень много сил, чтобы остаться на этом месте, чтобы не было отката назад. Они, безусловно, есть. Конечно, когда могут происходить вот такие вот, скажем, да, как бы срывы, и кажется, что ничего не получается. Когда, например, переход в какое-то новое место или столкновение там с новым специалистом, который говорит, ой, ну, что-то вот как-то вот совсем вот все плохо. Вот. Ну, или какая-то такая эмоциональная оценка, и кажется, что все вот действительно все зря. Нет, на самом деле не зря, потому что если бы не было вот этих занятий каждодневных, не было бы вот этого труда, то вообще не было никакого развития, да, потому что мы хорошо знаем, что ребенок не будет говорить, он не будет никак воспринимать речь, если не будет занятий. И еще вот хорошая очень такая фраза услышала как-то от одного из педагогов. Если он мог бы раньше, он бы уже это сделал. И если была бы возможность шагнуть еще выше, дальше, да, то ребенок бы это сделал, и вы бы тоже. Значит, сейчас просто не пришло для этого времени. Очень важно подмечать маленькие успехи, маленькие шаги. Можно вести какой-то дневник. Можно, если вы заметили что-то новое, прямо это как-то записывать. Можно там онлайн. Можно делать какой-то там, я не знаю, дневник, тетрадь, записи, все что угодно, да. Просто в потоке иногда вот эти вот маленькие успехи, они теряются. Еще очень полезно, да, если у вас есть человек, который может вас как-то поддержать, вы знаете, ресурсный, с которым вы можете как-то говорить о таких вещах, поговорить. И поговорить о том, что вот раньше-то было на самом деле хуже, да. Просто вот в моменте многое забывается.
Вот, а как перестать сравнивать? Очень часто умные специалисты, мамы говорят о том, что надо сравнивать ребенка только с ним самим, но это совершенно невозможно, когда ты видишь, что Маша в 5 лет уже говорит прекрасно, а твой Петя, он вообще еле-еле там как попало. И вообще сравнение — это мотивация или это путь вообще в фрустрацию? Вот как вот с собой договориться?
Ну, сравнение — это и то, и другое. С одной стороны, это мотивация, потому что это такая конкуренция, да, она всегда нас ведет. Вот там, вот посмотри, да, как, и мы тоже туда будем стремиться. С другой стороны, да, ну, это все-таки дети, да, и каждый человек, да, ну, там, не будем, да, в банальности, но, да, каждый человек уникален, это правда, а дети, они еще более разнообразны, потому что развитие, оно очень часто идет неравномерно по разным способностям. Попробуйте еще посмотреть, что еще умеет делать ваш ребенок. Может быть, Маша этого не умеет. Вот.
Провести опрос мамы и Маши. Что там Маша? Как с ней с Лего дела обстоят?
Возможно, да. Возможно, да. Потому что у каждого ребенка есть свои какие-то сильные стороны, на которые можно опираться. Возможно, вот ваш ребенок фору даст всем по эмоциональности, общительности или наоборот, да, каким-то там пространственным способностям или физическим, что тоже очень важно. Ребенок же — это не только речь. У него есть много-много разных других качеств, да, замечательных. Поэтому, ну, сравнивать мы, конечно, всегда сравниваем, да, но в любом случае, да, мы его любим таким, какой он есть, да, а речь будем развивать. Всегда будет кто-то, кто, скажем, уходит вперед и кто успешнее нас, тут никуда от этого не денешься. Ну, вот как-то так себя успокаивать.
Для многих родителей большой стресс отправить ребенка в детский сад, а потом в школу, да, то есть мы поговорили о реабилитации, например, она прошла успешно, мы надеемся, и ребенок отправляется в сад или в школу. И родители испытывают огромную тревогу, как все будет, как дети и учитель воспримут особенности их ребенка. Как можно снять эту тревогу, с чего начать?
Ну, первое, что хочется сказать, что на самом деле такой же стресс испытывают обычные родители обычных детей. Любое детское учреждение, на самом деле, все в стрессе. Понимаете, что
панику.
Это, на самом деле это вот реальная такая ситуация. Да? Чем мне кажется, что теперь это стало гораздо острее, потому что какие-то там наборы, не знаю, конкурсы, не конкурсы, вот эти записи в очереди. Да? Но у наших, конечно, родителей появляется вот дополнительная эта забота, а как вот этот массовый сад, потому что мы же говорим, как я понимаю, о них, да, обычный,
ну,
сад.
Да.
Как воспримет моего ребенка, который с нарушенным слухом, и что делать, да, и как минимизировать и эту тревожность, и на самом деле возможные проблемы, которые там могут возникнуть. Потому что вот очень важно родителям, я объясняю, да, у меня есть тоже эфир в Инстаграм. Мой ребенок идет, многоточие, все думают, в школу? Не, в детский сад. Детский сад, потому что их гораздо больше, они уже к школе там как-то и лучше говорят, кто идет в инклюзивную школу, и уже адаптировались к условиям инклюзии. Сад, мне кажется, даже что бывает острее ситуация. Первое, что надо понимать, что воспитатели детских садов массовых честно шли работать, воспитывать обычных детей. И им подсунули нашего ребенка с нарушенным слухом, да, да, кукушонкой, и они действительно не знают, что с ним делать. Они несут за него разнообразную ответственность, в том числе и материальную, за этот имплант, который стоит как такая не очень дорогая машина, но такая как приличная машинка такая. Они ответственны за то, чтобы он там освоил какую-то программу детского сада, чтобы он вообще был здоров, не ударился. Очень много ответственностей. И у них реальные страхи. Поэтому надо понимать эти страхи и понимать, что родители должны стать помощниками этих воспитателей. И ради своего ребенка они должны научить, как я говорю, улыбаться, сочувствовать воспитателям, что с ними такое приключилось, да, понимать это и помогать. Безусловно, родители должны знать законодательство, когда, приходя в детский сад, они слышат в ответ: ну, если вам что-то не так, не нравится, то у вас есть свои сады, пожалуйста, идите туда. Вот здесь нужно что, как я называю, взять вырезку в зубы, чтобы не сказать все, что ты думаешь по этому поводу. И опять с вырезкой во рту, улыбаясь, сказать: ну, вы знаете, да, вы правы, у нас есть детские сады, но у нас с законодательством есть инклюзивное обучение. И я хочу, чтобы мой ребенок учился в инклюзивно. Да? Давайте подумаем вместе, я буду вам всячески помогать, вот чтобы эта инклюзия состоялась. И, конечно, нужно искать учреждение, да, которое уже готово там принять такого ребенка, то есть оно уже, у них эта мысль об инклюзии сложилась. сложилось. Может быть, у них есть опыт уже обучения таких воспитанников в своем детском саду. Поэтому не стремитесь попасть в ближайший к вашей парадной детский сад. Посмотрите немножко так подальше и, обращаясь в комитет по образованию, например, просить, что у вас не ближайший там через дорогу детский сад, а вот соседний, в котором уже есть такой опыт. Я думаю, это при определенной как бы усилиях, может быть, это можно будет сделать.
А если, например, учитель говорит, что, вы знаете, у меня так много детей, и у всех только у одного другое, у одного это, у другого другое, и у меня просто не хватает на это времени, к сожалению, мне нужно еще проверять, и мне нужно еще заполнять. Вот как родителям все-таки справиться со своей внутренней тревогой? Еще есть такая какая-то внутренняя тревога, что все равно там что-то не получится, или он не будет уделять внимания, или что-то такое еще.
Ну, что-то не получится, да. Конечно, есть большая очень тревога, что вот не справится. Ну, тогда, мне кажется, стоит вот с собой проговорить, да, что тогда, ну, допустим, не справится. Что самое страшное в этом случае, да? То, что станут хуже оценки, то, что изменится отношение других детей, или что в этом, да, самого вот такого ужасного и неприятного. И, возможно, стоит себя останавливать в плане того, что не развивать вот эту ситуацию внутри до вот абсолютного максимума, не представлять себе катастрофу уже прям сразу, да? Потому что учитель может сказать, да, он может как бы отмахнуться, что у меня много работы. Но самое главное, если вы увидите, что отношение к ребенку тем не менее внимательное, если учитель старается его понимать, тогда все хорошо. Если очень долго затягивается этот конфликт, и вы пытаетесь его как-то разрешить, а он все как бы глубже и глубже и глубже, ну, зависит, да, там тоже от коллектива педагогического и так далее, ну, тут, мне кажется, стоит подумать, что в этой ситуации как чувствует себя ребенок. Потому что если ребенок очень долго находится в ситуации такого конфликта, и он чувствует, что учитель его не одобряет, и очень долго, и, скажем, да, как-то его ставит, ну, может быть, неосознанно в какие-то там стыдные ситуации по отношению к другим ребятам, да, это может запоминаться, ну, и в зависимости от того, да, какой у ребёнка характер, может запоминаться потом и, в общем-то, и достаточно долго осложнять жизнь. Но это я уже говорю вот из практики как раз работы консультирования со взрослыми людьми, да, потому что взрослые люди вот эти моменты школьной неуспешности очень запоминают тоже. Да, может быть, тогда искать все-таки другой класс, другую среду, которая была бы более принимающей. И еще хотелось бы добавить, что как бы стоит избежать такого, ну, желательно избежать такого отношения, когда ребенок наоборот превозносится, и вот, ну, к нему всегда особое отношение и перед всем классом. Да, потому что другие дети, например, могут завидовать такому вниманию, или они могут его воспринимать, ну, как какого-то чужака, который вот учитель любит, любимчик, да, непонятно почему.
Инна Васильевна, перейдем ближе к школе. Вот, например, родитель рассказал учителю, который будет вести класс, об особенностях ребенка. А есть же еще музыкальный педагог, есть учитель, преподаватель по технологии, это так труд теперь называется, есть физкультура. Вот как с ними? Должен ли учитель им рассказывать, или родитель должен обойти всех? Как вообще вот правильнее поступить вот с точки зрения эксперта, как вам кажется?
Ну, я в таких случаях, когда еще система не налажена, да, всегда вот для себя нашла такую практику. Сначала нужно представить идеальную картину мира, да, а потом вот реальную жизнь, которая может сильно отличаться от идеальной картины мира. А идеальная картина мира, наверное, выглядела бы в моем представлении таким образом, да, что если в школе появляется такой ребенок, да, и в начальных же классах у него один учитель, да, но может быть музыкальный педагог еще, то все педагоги должны собираться вместе, и сурдопедагог приходит, им всем все объясняет. Мама тут стоит, еще свои там 3 копейки добавляет, потому что она, опять же, с точки зрения мамы что-то может увидеть, потому что сурдопедагог на занятиях видит ребенка, а есть еще бытовые моменты, с которыми на получасовом занятии с сурдопедагогом он может и не столкнуться, а учителя и в школе вот за весь режимный момент могут как раз в такие ситуации попадать. И поэтому это должен быть такой тандем. В этом смысле это, конечно, не 3 копейки, а это важные вот те режимные моменты. Но вот это вот как-то, мне кажется, совсем прямо не бывает, потому что у всех очень большое расписание, а законодательно это никак не описан алгоритм, да, вот в этом смысле. Поэтому как выходим из ситуации? Ну, первое, найти учителя все равно, да, который расположен, да, и понимает, что вот эта информация нужна, и что это как бы важно найти консенсус с руководством, который тоже может подключить свой административный ресурс, сказать: так, ребят, собраться надо вот в этот момент, потому что собрать всех очень сложно, у учителей сейчас очень сложная жизнь, они реально, не знаю, когда они спят, а они все время там готовятся, то онлайн-уроки, то какие-то тетрадки проверяют, отвечают на панические крики других родителей, соответственно, поэтому... В общем, у них действительно сложно, и это тоже надо понимать и помогать им.
Я по своему опыту могу сказать, что школьные психологи часто говорят, что а у нас, вы знаете, мы работаем на одну четверть ставки или на полставки. Мы можем один раз там позвать ребенка и поговорить с ним, и там раз в квартал, по-моему, провести какое-то мероприятие в классе. Угу. Вот. Достаточно ли этих мер?
Нет. Нет, конечно, недостаточно. И самое важное, что на самом деле, если такое происходит, скорее всего, сложности, в общем-то, они не у ребенка, они у всего коллектива, да. И, скорее всего, вот как раз, ну, либо там происходит то, что ребята чувствуют, ну, как бы себя бесконтрольно, либо что там, например, новый состав класса, и они пытаются как-то поделить там между собой территорию и понять, кто главный. Но на самом деле, да, конечно, так может ответить психолог и, в принципе, и учитель, но учитель все-таки есть классный час, да, и если это классный руководитель, то в его работу все-таки входит, пускай там 30 минут в неделю, пускай 20, но все-таки у него есть возможность поговорить с ребятами и как-то повлиять на эту ситуацию. Родителю очень сложно на это повлиять из дома. Единственное, вот, что можно сделать, это понять, как ты можешь защищаться. Потому что, возможно, такие ситуации будут возникать и в будущем. И умение вот это защитить себя, оно очень важно не обязательно в школьном коллективе, а вообще это как психологическая способность.
А как вообще ребенку реагировать на вопрос, а что это у тебя на ушах? Вот как правильно ответить в разном возрасте? В школе или в детском саду?
Ну, если в детском саду, то можно сказать, да, что вот это такая штука, которая помогает мне хорошо слышать, да, ну, так как ребенок может сказать. Если старше, да, ну, тоже это такой аппарат. Очень высокотехнологичный, можно там себе еще пару баллов накрутить, да, что это вот такая суперсовременная штука, на самом деле цифровая, вот, которая мне помогает слышать.
Многие не знают, как объяснить ребенку, почему он отличается от сверстников. Угу. Как это лучше сделать?
Самое главное, наверное, еще перед этим разговором как-то продумать свое отношение, потому что ребенок может считать и как-то или достроить, да, отношение какого-то, ну, скажем, стыда, что ли, да, вот он может это почувствовать, если такое есть. Я думаю, что на самом деле любой родитель, да, для чего вот эти все операции, для чего вообще слуховые аппараты, это же на самом деле потому, что родители очень любят и очень беспокоятся, и для него ребенок это самая большая ценность, да, поэтому он в любом случае принимает его таким, какой он есть. Важно поговорить вот об этом мягко, чтобы не было никакого неудобства, ну, объяснить, да, по возможности. Тогда, когда эти вопросы начнут возникать, что ты знаешь, вот ты там, например, болел, и поэтому вот, да, перестал слышать, поэтому мы сделали вот такую операцию, а теперь ты слышишь вообще просто все, да, если там прислушаешься, даже самые тихие звуки можешь слышать. Но, наверное, не стоит забегать с этим разговором вперед, потому что до определенного возраста дети могут и не понимать, что здесь есть какое-то отличие, и, наверное, они не будут задумываться. А вот где-то там, ну, обычно там лет в 10-12 просыпается такой вот интерес, почему же я, да, вот как-то чем-то отличаюсь, и что это такое. И здесь могут быть какие-то свои там достраивания, да, они есть практически у всех людей с нарушением слуха, они пытаются себе как-то это объяснить, да, кто-то ближе немножко к истине, да, есть дети, которые какие-то фантастические себе придумывают объяснения. Вот, поэтому поговорить об этом, конечно, нужно. Ну, стараюсь делать акцент на том, что это только слух. В остальном ты такой же, как остальные.
Что делать, если ребенок приходит в слезах и его дразнит? Как реагировать?
Если такое происходит, то здесь опять же разговор о том, какой ты, да, что это просто слух, да. И дальше, в зависимости от того, насколько вот ребенок по возрасту может это понять, да, постараться ему объяснить, что вот ребята, которые там над тобой посмеялись или которые так себя повели, ну, на самом деле это у них вот сложности, да, тоже со своей самооценкой, поэтому они тебя дразнят. Вот. Они чувствуют себя как-то неуверенно, поэтому они стараются, ну, ведут себя так агрессивно.
Но это такие слова очень взрослые и умные. Да. А на самом деле ребенку-то кажется, что они очень в себе уверены, их большая, может быть, компания, и в школе они такие достаточно известные, может быть, ребята, и кажется, да, что они, в общем, крутые.
Ну, начиная, вот опять-таки, начиная где-нибудь с 10 лет, об этом уже можно говорить. То есть, ну, в разной степени, но уж дети могут это понять. Да. Раньше, да, это понять действительно сложно, но тут еще важен такой момент, что вот самое главное ребенка успокоить, да, и попробовать проговорить с ним варианты поведения. А как ты можешь себя вести, как ты можешь защититься в такой ситуации, да? Что ты можешь сделать? Ну, на самом деле вариантов тут будет, ну, ограниченное количество, да. Во-первых, можно попытаться как-то там, если это один человек, можно попытаться его как-то ответить. Если нет, и такой уверенности нет, значит, и это большая компания, тогда, может быть, лучше искать другое место и других ребят, с которыми ты будешь общаться, и просто уходить из этого конфликта, если их слишком много, да, или тебе кажется, что их слишком много. Тогда нужно просто искать другую компанию, на самом деле. Вот. Есть еще вариант пожаловаться учителю и поискать у него защиты, да, может быть, это не самый популярный вариант, но в каких-то ситуациях он нужен. Вот. И потом, если такая ситуация происходит, да, и она происходит, допустим, да, не один раз, тогда все-таки надо поговорить с учителем, опять-таки, потому что это значит, что что-то происходит в классе, да. И там происходит какое-то, да, почему дети в классе могут так себя вести, да.
А если учитель говорит, ну, это ваш ребенок такой, это он так всех провоцирует.
Ну, тогда давайте, да, давайте тогда попробуем вместе как-то понять, как он провоцирует. Расскажите, как
вы думаете. Ну, это же ваш ребенок, и вы с ним решаете, как он провоцирует.
Да, ну, мы с ним решаем дома, дома-то все хорошо. Вот. Но если в школе есть психолог, опять-таки, здорово будет, если его к этому подключить.
Можем ли мы назвать какие-то топ-2 или 3 основные проблемы, которые, в принципе, характеризуют вот группу молодежи глухих слабослышащих? Например, чтобы родители знали, что вот такие проблемы могут быть, и надо обратить внимание сейчас на это, чтобы этого не случилось.
Угу. Если мы говорим про инклюзивное пространство, то, конечно, это в первую очередь самооценка и чувство уверенности, неуверенности в себе и отношения со сверстниками. Потому что вот это вот чувство принятия, то, о чем мы говорили, да, в начале, что вот я, да, какой-то вот, да, не такой. К этому нужно относиться внимательно, и здесь, как и со всеми детьми, нужно обращать внимание на такие моменты, как изменение какое-то поведение, да, значительное, если теряется мотивация к тем вещам, которые раньше нравились, если ребенок вдруг резко перестает, да, учиться так же, как раньше, то есть начинает учиться хуже, если идет резкий отказ от общения, да, ну, такое желание прям вот закрыться там в своей комнате там на длительное время, да, и никуда не выходить. Да, это такие признаки, что происходит какая-то дезадаптация, и это может быть как при изменении каких-то условий внешних, например, да, переход из класса в класс, там, переход из одной школы в другую, изменение состава класса, может быть, да, новые требования со стороны школы, может быть, и просто, да, в связи с какими-то возрастными изменениями меняется сам ребенок и что-то меняется в структуре отношений. Вот на такие моменты стоит обратить внимание. И в первую очередь это разговор, и здесь опять-таки нового ничего не скажу, в плане того, что важно, чтобы была коммуникация между родителями и ребенком. Причем иногда сложно действительно вытянуть, бывает, особенно из подростков, что-то, да. Поэтому на прямые вопросы он часто не отвечает. Можно рассказывать что-то там из своей там жизни подростковой, вот, или там школьной. Вот у меня там в классе было так-то, и было там очень неприятно, например, когда там ребята делали то-то там, например. И смотреть, как ребенок на это отвечает. Если он что-то рассказывает, присоединяться к этому без вот таких вопросов, как сказать, не стремясь сразу вглубь залезть и узнать точно, что же происходит. Просто чтобы была коммуникация. И дальше он, возможно, расскажет действительно что-то. Хотелось бы сказать, что все родители, которые занимаются со своими ребятами, да, вот с нарушением слуха, они большие-большие молодцы, и они, рассматривая ситуацию в нашей стране, да, вы во многом случае первопроходцы, потому что многие вещи приходится решать впервые заново и что-то создавать, потому что еще там, ну, скажем, 10 лет назад ситуация была совсем другой. Продолжайте и не отчаивайтесь, и не ругайте себя, не относитесь к себе слишком строго. Вы действительно большие молодцы.
Спасибо большое. Это был подкаст «Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Алла Малабио.
Я Зоя Бойцева.
А также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.